Говорит Радио Свобода. Зачем правительство России купило у Центрального банка контрольный пакет акций Сбербанка?
Эта покупка осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния. Эти деньги перешли, собственно, из фонда в ведение Центрального банка.
Киево-Печерские лавры накануне вербного воскресенья и пасхальной недели зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом среди священников и монахов.
Правительство Украины оценивает пасхальные праздники как один из факторов, которые могут ускорить эпидемии.
Десятилетие катастрофы самолета президента Польши под Смоленском и 80-летие Катынского расстрела на фоне пандемии коронавируса практически не отмечаются.
Сейчас не до годовщины ни населению Польши, ни полякам самим, ни даже политикам.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 апреля. Российское правительство купило 50% и одну акцию Сбербанка у Центробанка за 2 триллиона 100 миллиардов рублей. При этом Сбербанк был продан на 500 миллиардов рублей дешевле, чем планировалось изначально. Центробанк получит только 500 миллиардов рублей, остальные деньги уйдут российскому бюджету. Сегодня же объединяющая крупнейшие в России сети магазинов Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о негативных последствиях предложенного партией «Единая Россия» законопроекта о регулировании цен на продукты питания. Регулирование наценки в рознице грозит стране дефицитом товаров и остановкой предприятий, говорится в заявлении Ассоциации, размещенном на ее сайте. Идею заморозить цены на продукты и предметы первой необходимости в период эпидемии коронавирусной инфекции поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он сделал это в ходе встречи с думской фракцией партии «Единая Россия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на ней, что торговые сети просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, и что, цитата, «этот беспредел необходимо остановить». Мой собеседник, экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.
Итак, одна государственная структура покупает Сбербанк у другой. Вот насколько я понимаю, ради чего, по-вашему, эта сделка совершена и что мы имеем? Потому что, вот, на взгляд стороннего наблюдателя, просто государственные деньги переложены из одного кармана в другой.
Ну, в принципе, да, это действительно перекладывание из одного кармана в другой, но там есть моменты, связанные с определенными юридическими правовыми особенностями. Значит, эта покупка осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния. Эти деньги перешли, собственно, из фонда в ведение Центрального банка. То есть Центральный банк теперь сможет их использовать, тогда как на использование средств этого фонда существует определенное ограничение, когда их можно использовать, когда нет. Вот Центральный банк сможет их использовать. Ну, на что он будет их использовать, я, естественно, не знаю, но можно предположить, что в нынешней ситуации понадобятся деньги на поддержку банковской системы, на решение проблем, связанных с кризисом, который всегда серьезно бьет по банковской системе. И вот, возможно, Центральный банк будет эти деньги таким образом использовать. Предсказывать что-то я не берусь, комментариев существует много, что получится на деле, пока сказать трудно. Но, во всяком случае, вот такую возможность Центральный банк получает. Но одновременно Фонд национального благосостояния похудел на большую сумму.
То есть была найдена юридическая возможность потратить этот фонд, и ради этого это сделка?
Ну, это первое, что бросается в глаза.
Несколько недель назад мы с вами говорили, ну, тогда на примере вот этих защитных масок медицинских, что может произойти, если пытаться регулировать цены на дефицитные товары. Сейчас, насколько я понял, премьер-министр России вот в условиях уже объявленного сейчас карантина, ну, или, по крайней мере, довольно строгих мер по самоизоляции, поддерживает идею ограничить рост цен на продукты. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я бы выразился мягче. Пока что правительство не опровергло вчерашнюю информацию о том, что оно готово регулировать цены на продукты. У нас нет никаких официальных заявлений правительства, что оно будет как-то регулировать. У нас нет конкретных мер, которые бы юридически прописывали, в чем будет состоять регулирование. Вчера в разных источниках средств массовой информации прошла информация со ссылкой на каких-то третьих лиц о том, что Мишустин вроде такую идею поддержал. Причем инициатива была не у правительства, а у партии «Единая Россия», которая славится своей малой компетентностью и популизмом. Вот все, что можно сказать. Я пока совершенно не уверен в том, что правительство будет регулировать эти цены, потому что регулирование цен – это глупость, это дорога к дефициту товаров. Насколько я понимаю, как работают наши крупные чиновники, они часто откликаются на такие инициативы, говоря: «Да-да, спасибо, ваше предложение очень ценно, мы их обязательно проработаем». Ну а потом все это дело спускают на тормозах, если предложение глупое. Мишустин не производит впечатления глупого человека, хотя, конечно, я пока что мало знаю, он слишком недавно на посту премьер-министра, но так вот не производит впечатления глупого человека, который с готовностью бросится регулировать цены и создавать дефицит товаров. Так что надеюсь, что шумиха через какое-то время сойдет на нет, может быть, будет регулирование по мелочам. Сейчас всех беспокоит рост цен на лимоны, но я думаю, что как-то вот лимоны не самое главное в нашей жизни. Главное, чтобы не начали ограничивать цены на крупу, макароны, консервы и так далее, потому что тогда прилавки магазинов действительно могут упустить.
Так как сейчас себя ведет кабинет министров, как вы считаете, может привести к тому, что полки опустеют?
Ну, если государство не регулирует рынок, то полки не пустеют, по крайней мере, надолго. Рынок обладает механизмом саморегулирования. Ну вот, скажем, сейчас не купить маски. Это да. Это связано с совершенно экстраординарной ситуацией, с тем, что еще 2 месяца назад маски никому были не нужны, а сейчас вся страна хочет их иметь по понятной причине. В такой ситуации ни рынок, ни правительство не могут быстро обеспечить население дефицитным товаром. Но если не регулировать цены и поощрять бизнес, скажем, государственными заказами, то бизнес может через какое-то время наладить производство. По имеющейся информации, сейчас целый ряд фирм в России переходит на выпуск масок. Но понятно, что быстро такой дефицит не рассосется. Ну вот если говорить не о масках, а об обычных товарах, ну там сколько мы едим гречки или риса. Ну даже в кризисной ситуации мы не съедим больше, чем едим обычно, просто кто-то создает запас. Вот если говорить о таких товарах, то регулировать цены на них не нужно совершенно. Если будет ажиотажный спрос, повышение цен ограничит этот спрос, хотя, конечно, может ударить по населению. Но если начать ограничивать цены в ситуации ажиотажного спроса, то продукты просто исчезнут с прилавков, а у производителей при системе ограничения цен не будет никаких стимулов расширять производство или импортировать эти товары откуда-то из-за границы. Так что лучшее, что может делать правительство, это не вмешиваться в решение тех вопросов, где оно все равно не сработает лучше, чем рынок.
Я беседовал с профессором Европейского университета в Петербурге, экономистом Дмитрием Травиным. Вы слушаете «Радио Свобода». В нашей программе мы уже не раз затрагивали тему посещения храмов верующими во время пандемии коронавируса. У протестантов и католиков сегодня Страстная Пятница. Православная Пасха будет отмечаться 19 апреля. В пасхальные дни верующие ходят в храмы особенно активно, а в условиях пандемии это может способствовать более быстрому распространению коронавирусной инфекции. В Киево-Печерской лавре, к примеру, уже выявлены несколько десятков случаев заражения среди священников и монахов. Первым официально заболевшим в лавре стал ее наместник митрополит Павел. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с киевским доктором-инфекционистом Владимиром Курпитой.
Пасхальные праздники, случаи в лавре, все это нас заставляет чуть пошире посмотреть на ситуацию. Что будет с эпидемиологической ситуацией после Пасхи? На ваш взгляд, какой прогноз?
Ну, правительство Украины сейчас оценивает и верное воскресенье, и пасхальные праздники как один из факторов, которые могут ускорить эпидемии, поскольку традиционно украинцы в это время собираются вместе и приезжают даже из больших городов в свои маленькие городки, откуда они родом. Поэтому было проведено совещание с представителями церквей, и некоторые церкви сейчас очень активно рекомендуют прихожанам не приходить в храмы, молиться онлайн. Греко-католическая церковь даже освободила своих прихожан от осуществления причастия во время этих праздников и рекомендовала его перенести попозже. Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то на данный момент там зафиксировано 30 случаев. И действительно, это, к сожалению, является таким признаком пренебрежения к светским ограничительным мероприятиям, которые внедрены, которые могут иметь очень серьезные последствия, потому что прихожан в лавре достаточно много.
Ну, я понимаю, что слово пастырь очень важно в этом случае, особенно если люди истово верующие, но скажите мне, пожалуйста, украинцы светские, которые приедут праздновать Пасху, там, например, в села, я знаю, что действительно, как вы говорите, ее празднуют как семейный праздник, а люди достаточно понимают, сейчас уже испугались, что называется, чтобы все-таки как-то соблюдать карантинные меры, или недостаточно?
Я хочу напомнить, что ограничительные мероприятия в Украине внедрены с 12 марта, и это сопровождалось достаточно широкой информационной кампанией, в которую вовлечены и представители Министерства здравоохранения, и известные люди в Украине. Поэтому она транслируется по телевидению, поэтому большое количество информации сейчас людям стало известно. Ближе к праздникам, я думаю, что будут опубликованы более жесткие рекомендации по поводу переезда, плюс некоторые регионы у себя уже устанавливают определенные ограничения.
Хочу вас спросить. Вот да. Тут накануне выходных власти Украины готовы пойти на чрезвычайные меры, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса в западных регионах. Сказал об этом городской глава Ивано-Франковской области Руслан Марцинков. Он сказал, что вплоть до введения комендантского часа в Ивано-Франковской области может дойти. Почему? Что там особенная какая-то ситуация?
Действительно, Ивано-Франковская, Тернопольская область вместе с городом Киевом и Черновицкой областью, это вот три западные области, они наиболее поражены. Там самое большое количество случаев, и это количество случаев связано как раз с возвращением в Украину большого количества трудовых мигрантов из стран Западной Европы. Собственно говоря, так как эти области наиболее поражены, то введение дополнительных ограничений может быть обосновано.
В то там же время... на Пасху, по идее, тогда надо вводить какие-то особенные меры, да, вплоть до того, что просто, вот, например, знаете, там кое-где обещают выпускать на кладбище людей в эти дни.
О кладбищах не идет речи, но кладбище в Украине является таким, то, что называется общественными местами, и для общественных мест уже введены ограничения в виде соблюдения дистанции и посещения их в масках. Но это не только касается Западной Украины, на самом деле, например, такие же ограничения установили власти Мелитополя, когда они пускают в город только жителей города и возвращают тех, кто не проживает здесь. Таким образом, пытаются остановить распространение эпидемии.
А вот в соседней Беларуси нам сегодня не удалось поговорить с врачами из этой страны. Может быть, вы понимаете, что происходит там? Как вам кажется?
Мы имеем ту же информацию из социальных сетей, которую, как бы, наверное, имеете вы. К сожалению, я могу констатировать, что, скорее всего, через пару дней Белоруссия может обогнать Украину по количеству инфицированных. Это прежде всего связано с внедрением правильной стратегии диагностики. И как только начали ее применять, то получили 420 новых случаев в сутки. Но мне кажется, что проблема белорусской власти заключается в том, что они не ввели ограничительные эти мероприятия, считая Беларусь особенной страной. Так бывает, к сожалению, когда неограниченная власть снижает самокритику и заставляет думать, что ты самый умный. Как бы там ни было, мы желаем нашим соседям успешно справиться с эпидемией, потому что это будет касаться каждого, не только как бы в Беларуси, но и в Украине тоже.
С киевским доктором-инфекционистом Владимиром Курпитой беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно 10 лет назад, 10 апреля 2010 года, при заходе на посадку в аэропорту Смоленска, потерпел крушение самолет Ту-154 с делегацией Польши во главе с тогдашним президентом Лехом Качинским. Все 96 человек, 88 пассажиров и 8 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли, в том числе президент и его супруга. Делегация направлялась к месту проведения мемориальных мероприятий по случаю 70-й годовщины расстрела сталинским НКВД тысяч польских офицеров, попавших в советский плен в результате раздела Польши между СССР и нацистской Германией в сентябре 1939 года. О том, как польское общество встречает две трагические круглые даты, как повлияла на обстановку в стране пандемия COVID-19 и ждет ли нас по ее окончании возвращение к российско-польскому конфликту по поводу истории 20 века, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассуждает польский журналист, обозреватель издания «Дзенник» газета «Правна» Михаил Потоцкий.
Было принято решение, что польская делегация в связи с пандемией, с закрытием границ, не поедет в Россию, где планировались мемориальные мероприятия. В самой Польше коронавирус тоже как бы отодвинул на задний план десятилетие Смоленской катастрофы?
Да, конечно. То есть тут все говорят именно или о выборах и о том, что с ними делать, или о экономических проблемах, вызванных пандемией, ну или о самом состоянии системы охраны здоровья в Польше и так далее. То есть тут на самом деле о Смоленске пока никто не говорит и никто не думает. Действительно, каких-то больших мероприятий, ни в России, в Смоленске не будет, потому что буквально несколько дней назад они отменили намерение полететь в Смоленск. Польша пока непонятно, наверное, какие-то будут, но технически сейчас нельзя проводить вообще массовые мероприятия. Сейчас не до годовщины ни населению Польши, ни полякам самим, ни даже политикам.
А что касается другой годовщины, более давней и еще более трагической, 80 лет Катыньского преступления, то тоже ничего не планируется? Тоже эпидемия все отодвинула?
На самом деле, да. Конечно, сейчас даже в моей газете мы подготовили много специальных материалов в связи с годовщиной Катынского преступления. Много СМИ тоже об этом будет писать. Но, знаете, даже трагедия в Смоленске 10 лет назад отодвинула немножко Катынское преступление. А сейчас вообще, я думаю, что тут какого-то яркого освещения этой темы не будет. Просто люди заняты другими темами. И на самом деле, если взять в руки какую-нибудь газету польскую, то тут 95% материалов, они как-нибудь связаны с коронавирусом и с пандемией. То есть или с экономической стороны, политической, социальной и так далее.
А если представить себе ситуацию, когда-нибудь это кончится. Будем надеяться, что скоро, я имею в виду эпидемия. Полемика между Польшей и Россией по поводу истории, которая была очень острой как раз накануне начала эпидемии, в конце прошлого года и в первые недели этого года, пока не пришел коронавирус, она возобновится или нет? Потому что что-то происходит. Например, на днях посольство Польши в Москве выразило протест в связи с очередной публикацией в российской прессе, где утверждалось в очередной раз, что польских офицеров в Катыни якобы убили все-таки немцы.
Кампания России, направлена против Польши, она началась еще в прошлом году, в августе 2019 года, когда была годовщина пакта Риббентроп-Молотов. И тогда начались и публикации, начались такие сорганизованные мероприятия в самой России, которые говорили, что Польша хотя бы частично виновата во Второй мировой войне. Следующий шаг – это был визит Путина в Израиль и мероприятия, которые организовал Вячеслав Кантор. И на самом деле все шло к тому, что на годовщину конца Второй мировой войны 9 мая тоже будет это хороший для России момент, чтобы напомнить о своей визии истории. Конечно, мы сейчас понимаем, что на самом деле 9 мая не будет ни парада в Москве, не будет таких громких ярких мероприятий, но я думаю, что это не означает, что эпидемия отодвинет навсегда исторические претензии России. Я думаю, наоборот, если это закончится, надеемся, что закончится скоро, Россия найдет момент для того, чтобы напомнить о своих претензиях. Например, в августе снова может заговорить о военнопленных после польско-большевистской войны 20-го года. Есть такие темы, которые всегда появляются в публицистике наближенных до Кремля российских авторов, в тем, что говорит российский МИД, Марья Захарова и так далее.
Владимир Путин обещал в период до эпидемии, в прошлой жизни, как говорится, что он напишет статью о начале Второй мировой войны и роль Польши, свою любимую тему, он там затронет. Если он все-таки ее допишет после эпидемии, можно ожидать какого-то адекватного ответа с польской стороны? Или польские политики, они в роли историков не выступают? Качинский, Дуда, Моровецкий, кто угодно.
Нет, конечно, они выступают, и президент Анджей Дуда тоже выступает. Он любит эту тему, он много выступлений по истории уже у него было. Я думаю, что если вдруг Путин напишет опять что-то такого яркого про Польшу, ответ будет. Возможно, ну, если это будет Путин, наверное, на уровне польского президента. Я знаю, что такой сценарий уже готовился в январе во время мероприятий по годовщине освобождения Аушвиц. Тогда, после мероприятия в Иерусалиме, было мероприятие в Польше, и я знаю, что они готовились на случай, когда, если Путин там скажет что-то неприятного про Польшу, он тогда ничего такого на самом деле не сказал. То есть все было сделано до того российской пропагандой. Но я думаю, что если вдруг Путин решится все-таки написать эту статью, тут будет ответ с польской стороны на уровне президента.
С польским журналистом Михаилом Потоцким беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. В Роскосмосе называют агрессивным планом по фактическому захвату территорий других планет и попыткой экспроприации космического пространства недавно подписанный указ президента США Дональда Трампа о добыче ископаемых на Луне. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал, что Россия найдет достойный ответ на демарш президента США, который, еще одна цитата, пытается захватить космос, пока весь мир борется с коронавирусом. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В июле прошлого года президент Трамп принимал в Белом доме по случаю 50-летия высадки американцев на Луне членов экипажа корабля «Аполлон-11», совершившего эту экспедицию, Майкла Коллинза и База Олдрина, и директора Национального агентства по аэронавтике и исследованию космоса Джима Брайденстайна.
We would actually lease rockets.
Мы в настоящее время арендуем ракеты у России и других стран, чтобы запускать людей. Мы ценим отношения с Россией в целом, но мы будем делать ракеты сами. Для меня космос имеет важное оборонное значение. Вы, может быть, скажете и наступательное, но я считаю прежде всего оборонное. Речь идет не только о полете к Луне и к Марсу, потому что мы не знаем, что мы найдем на Марсе. Но путешествие, конечно, будет очень интересное. Чтобы добраться до Марса, надо, говорят, сесть на Луну, а можно долететь без посадки на Луне. Есть такая возможность. Майкл Коллинз ответил утвердительно, но президенту все-таки больше понравилась идея с пересадкой на Луне. Сколько времени лететь до Марса? Лететь туда около 7 месяцев. Проблема в том, что Земля и Марс оказываются на одной стороне от Солнца раз в 26 месяцев. Так что мы должны готовиться к тому, что на Марсе придется провести долгое время. А вдруг вы пропустите момент? Тогда беда. Вы, небось, не захотели бы оказаться на таком корабле? Директор космического агентства Джим Брайденстайн, дававший пояснение президенту, рассказал, что освоение Луны может иметь экономическое значение. Прямой полет на Марс сопряжен с массой трудностей. Нам потребуются ресурсы другого мира, чтобы жить и работать в космосе продолжительное время. На Луне имеются сотни миллионов тонн водяного льда. Мы его там обнаружили в 2009 году. Лед обеспечивает жизнедеятельность. Это воздух для дыхания, это вода для питья, это также ракетное топливо, водород и кислород. То же самое топливо, на котором летают космические шаттлы. Так что это все доступно. И, мистер президент, существует рынок, есть коммерсанты, заинтересованные в освоении ресурсов, необходимых для их собственного пребывания на Луне. Видимо, именно в тот момент Дональду Трампу и запала мысль о коммерческом использовании ресурсов Луны. Он говорил о том, что Луна должна стать стартовой площадкой полета на Марс в послании Конгрессу о положении страны 4 февраля и повторял в своих предвыборных речах, например, в этой, 20 февраля, в Южной Каролине.
We will achieve
Мы достигнем новых прорывов в науке и медицине, найдем новые способы лечения детского рака, инфекционных заболеваний, положим конец эпидемии СПИДа. Мы первыми высадим на Луну женщину и станем первой страной в мире, которая водрузит свой флаг на Марсе. Нужно сначала сесть на Луну, чтобы потом лететь на Марс. Подготовка экспедиции на Луну и создание там базы для полета на Марс ведется в рамках программы «Артемида», в которой участвуют американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония и Австралия. Высадка на Луну была запланирована на 2024 год с таким расчетом, чтобы это произошло еще в президентство Трампа, если он будет переизбран. Однако при утверждении бюджетной заявки в Нижней палате Конгресса «Артемида» столкнулась с определенными трудностями. Демократы, располагающие большинством в палате, перенесли прелунение на 2028 год и предписали агентству сосредоточиться не на освоении Луны, а на полете к Марсу. Вашингтон не признает международное соглашение, в котором сказано, что исследование и использование Луны считается достоянием всего человечества. Оно было принято в декабре 1979 года большинством голосов на Генеральной Ассамблее ООН и не имеет обязательной силы. В ноябре 2015 года Конгресс принял закон, разрешающий американским компаниям и отдельным гражданам разрабатывать природные ресурсы Луны и других небесных тел. Указ президента, подписанный 6 апреля, логически продолжает эту линию. И хотя ничего принципиально нового в указе нет, он навлек на себя критику со стороны Москвы. Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев. В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах. Все помнят, что из этого вышло. Российский МИД в своем комментарии отметил неуместность указа в разгар пандемии коронавируса и указал Вашингтону, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом. Наконец, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телекомпании НТВ, затруднился дать однозначную оценку указу Трампа.
Ну, в данном случае, конечно, здесь нужно давать сугубо юридическую оценку подобным решениям, и, наверное, нужно изучать сначала это решение, основываясь все-таки на юридических, чисто юридических подходах. Я сейчас этого делать не буду, но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы.
Эксперты подтверждают наличие на Луне лунной воды и лунного кислорода, а также возможность получения водорода для использования его в качестве ракетного топлива. Но до промышленной разработки лунных недр еще очень далеко. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 апреля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.